познакомила нас с новостями, спасибо.
Ну а теперь поговорим о прогнозах синоптиков. На большей части европейской территории нынешний март выдался теплее обычного, отмечают они. Среднесуточная температура воздуха на 4-6 градусов превысила свою климатическую норму, однако на солнце все же весна скупа. Атлантические циклоны, проходящие по северу европейской территории, несут с собой облака и осадки. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура от 4 до 6 градусов тепла, правда, в Москве, если сейчас взглянуть в окошко, увидите, что утро солнечное. Днем будет около 7 выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 734 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по введению санкций против Ирана. Обращение общественной организации «Голос Беслана» к президенту России. Планы развития московского метрополитена.
Таковы лишь некоторые из тем ближайшего часа. Главная же тема связана с законопроектом, предусматривающим усиление санкций за нарушение правил дорожного движения. Этот законопроект будет рассматривать и, возможно, примет Государственная Дума. Мы по этому поводу интересуемся у вас. Возможно ли, на ваш взгляд, изменить ситуацию на российских дорогах?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений, и в конце часа мы обязательно подведем некий итог.
Ну, а пока мы переходим к другим темам, прежде всего к теме международной, одной из главных на сегодня тем, это ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Совет Безопасности ООН получил проект новой резолюции по введению санкций против Ирана за его неподчинение требованиям о приостановлении ядерной программы. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Предыдущая декабрьская резолюция Совета Безопасности обязывала Тегеран в 60-дневный срок заморозить обогащение урана и вернуться за стол переговоров. Несмотря на эмбарго касательно поставок Ирану ядерных материалов и технологий и на заморозку зарубежных активов некоторых иранских физических лиц и компаний, Тегеран не подчинился этому решению. Ожидается, что новая резолюция, проект которой единогласно принят всеми 5 постоянными членами Совета Безопасности и Германии, будет голосоваться Советом в полном составе на следующей неделе. Новый документ предусматривает эмбарго на экспорт иранских вооружений, замораживание зарубежных активов расширенного круга лиц и компаний, имеющих отношение к иранским программам разработки ядерных технологий и баллистических ракет. В этот круг, в частности, входят компании, принадлежащие Корпусу Стражей Исламской Революции, а также ведущий Государственный банк СЕПАХ. Документ содержит призыв к странам и организациям не выдавать Ирану новые гранты и займы, за исключением тех, которые направлены на гуманитарное развитие. В какой степени действия может оказаться новой резолюцией по Ирану, которую предстоит рассмотреть Совету Безопасности ООН. Об этом я спросил старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джона Вулфстелла. Не думаю, что сама по себе резолюция будет способна заставить Иран изменить свое поведение. И все же любое дополнительное давление, дальнейшие ограничения взаимодействия Ирана с внешним миром в ответ на развитие его ядерной программы – это шаги в правильном направлении, заслуживающие поддержки. Экономические меры, предусматриваемые в проекте новой резолюции, особенно важны, если учесть, что иранская политическая и промышленная элита не является монолитной. Одна ее часть полностью поддерживает политику президента Ахмадинеджада. Другие полагают, что он ведет себя чересчур воинственно и бескомпромиссно. Те, чьи финансовые интересы пострадают от этой и последующих резолюций, скорее всего, не испытывают восторга от упорства Ахмадинеджада перед лицом мировой общественности. В течение какого-то времени президент Ирана еще может находить поддержку у широких народных масс, но в кулуарах иранских правящих кругов неминуемо встанут вопросы о правильности его политики. Судя по заявлению южноафриканского представителя в ООН, не все из 10 непостоянных членов Совета Безопасности будут согласны с проектом резолюции. Может ли это повлиять на судьбу этого документа? Думаю, что непостоянным членам Совета Безопасности будет очень трудно радикально изменить суть резолюции. Наряду с тем, что со всей очевидностью тон в Совбезе задают постоянные члены, другим странам сегодня все труднее вставать на защиту Ирана, учитывая, что он продолжает нарушать решение Совбеза и не обращает внимания на санкции Совета управляющих МАГАТЭ. Возможно, Иран продолжит провоцировать некоторые государства на попытки заявлять об их правах на особое мнение, но результат будет несущественным. сказал старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джон Вулстал. В четверг иранская миссия при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обратилась к Совету Безопасности с просьбой позволить президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду выступить перед Советом до голосования по вопросу о новых антииранских санкциях. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, возвращаемся к первополосным публикациям.
Да, служба безопасности Украины намерена запретить въезд в страну московскому мэру Юрию Лужкову, пишет сегодня российская газета. Ранее она закрыла, служба безопасности Украины, украинскую границу для российского депутата Константина Затулина и политолога Глеба Павловского. Чем же насолил теперь Лужков? 3 недели назад мэр посетил Крым и говорил на митинге о российско-украинском единстве, славянском братстве и о нежелательности вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь службы безопасности Украины Марина Остапенко сказала, что мэр также заявил, что, цитата, «непродуманные процессы оторвали Севастополь и Крым от России». Служба безопасности страны сочла эти высказывания имперскими, а также нарушающими суверенное право Украины самостоятельно решать внутренние и внешние вопросы. Вот теперь Лужкову грозит не въезд в эту страну. Добавлю, это статья российской газеты. «Коммерсант» написал сегодня, что Михаил Прохоров покинет пост гендиректора «Норникеля» не в конце года, как предполагалось ранее, а в ближайшее время. По сути, «Норникель» пытается максимально дистанцироваться от масштабной скупки энергоактивов, которую запланировал Прохоров. Владимир Потанин не хочет иметь отношения к столкновениям с другими влиятельными претендентами на активы «РАУЕС России». Еще газета пишет сегодня, что Александр Вишняков вчера провел свое предпоследнее заседание в качестве главы Центра избиркома. Главному специалисту по демократическим выборам с трудом удавалось скрыть отчаяние от того, что президентский выбор пал не на него. Хорошо хоть, что рядом с отставником весь рабочий день была корреспондент «Коммерсанта» Ирина Нагорных, пишет газета. И нельзя не сказать еще об одном материале «Коммерсанта». На первой полосе в сфере лекарственного обеспечения населения разгорелся новый скандал. В рамках нацпроекта «Здоровье» пациентам пытались навязать лекарства, а с фармкомпаний взять за это деньги. Как стало известно газете, производителям лекарств вместе с корреспонденцией Минздравсоцразвития было разослано предложение разместить в медицинских рецептах наименование их продукции и заплатить за эту услугу 300 тысяч рублей. Эксперты расценили такое информационное сопровождение нацпроекта как попытку незаконного и неэтичного продвижения лекарств через медиков, пишет «Коммерсант». И еще об одном скандале, но теперь уже в Сбербанке, пишут «Ведомости». Размещение акций Сбера стало серьезным испытанием для его сотрудников. Многих из них начальство принуждало покупать акции стоимостью 80 тысяч рублей.
Спасибо, Антон. Антон Жилнов познакомил нас с переполосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений арестованы десятки протестующих. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через четверть часа.
Новые политические послевыборные реалии Петербурга. Другой парламент, другая оппозиция. Что дальше? Так можно определить тему сегодняшней программы «Час прессы», которую будут обсуждать политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук и ведущий программы Виктор Резунков. «Час прессы» выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11:00 утра, сразу после выпуска новостей.
Ну а сейчас очередной выпуск новостей спорта. Прежде я должен извиниться за оговорку, допущенную в прошлом выпуске, когда я рассказывал про матчи турнира теннисного в Индиан Уэллс. Я ошибочно назвал поединки Светланы Кузнецовой с Николь Вадишевой и Сибилы Баммер с Татьяной Головин полуфинальными. Это, конечно же, четвертьфиналы. Ну, там Кузнецова и Баммер выиграли. Так же, как и у мужчин, тоже в четвертьфиналах Рафаэль Надаль нанес поражение Хуану Игнасио Челе, а Энди Родик Ивану Любичичу. Ну, тут я и правильно говорил, это и есть четвертьфиналы. Ну, а теперь о других событиях. В пятом туре второго группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП московская «Динамо» вчера играла в Малаге против испанской команды «Уникаха» и проиграла 62-73. Так что «Уникаха» вышла на первое место. Теперь у нее 4 выигрыша при одном поражении, а у «Динамо» и итальянского «Бенеттона» по 3 победы при 2 поражениях. В российской хоккейной суперлиге играются серии 1/8 финала плей-офф. Ну, игрались 2 серии, продолжались вчера, теперь только одна, поскольку Сибирь выиграла у «Нефтехимика» в гостях 1-0, таким образом выиграла и серию 3-1, и вот только одного четвертьфиналиста мы еще не знаем. «Северсталь», поскольку она вчера нанесла поражение «Химику» 6-2, сравняла счет в этой серии 2-2, ну и, соответственно, пятый решающий матч должен быть проведен. А что касается футбола, то программа 1/8 финала Кубка УЕФА была вчера завершена 4 матчами в упорнейшей борьбе. «Шахтер» все-таки проиграл «Севилье», действующему обладателю Кубка УЕФА, хотя для этого даже потребовалось дополнительное время. 2-2 было в основное, ну а в дополнительное время все-таки «Шахтер» пропустил решающий гол, 2-3 проиграл. Так что «Севилья» вышла в четвертьфинал, так же, как и другой испанский клуб «Эспаньол», голландский «АЗ» и португальский «Бенфика». Они присоединились к сделавшим это накануне немецким «Вердеру» и «Байеру», испанской «Осасуне» и английскому «Тоттенхэму». А сегодня состоится жеребьевка заключительной стадии турнира. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:19. Вы слушаете радио «Свобода». Общественная организация «Голос Беслана» обратилась к президенту и генеральному прокурору России с требованием привлечь к уголовной ответственности членов оперативного штаба, а также руководителей ФСБ и МВД, принимавших участие в операции по освобождению заложников в средней школе номер 1 в сентябре 2004 года. С подробностями Олег Кусов.
В своем обращении президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке активисты общественной организации «Голос Беслана» утверждают, что члены оперативного штаба виновны в гибели заложников. По мнению пострадавших, судебное следствие по делу Нурпаши Кулаева доказало, что тогдашний руководитель управления ФСБ по Северной Осетии Валерий Андреев не смог организовать переговоры с террористами. Более того, как утверждают пострадавшие, по приказу руководителя Центра спецназначения ФСБ России Алексея Тихонова, к штурму школы были привлечены танки и другая бронетехника, говорит лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Это заявление, напоминание президенту страны о его должностных обязанностях, о том, что он гарант Конституции и о том, что в Беслане была нарушена Конституция, и он обязан потребовать от своих подчиненных выполнении Конституции, он обязан рассмотреть наше заявление и сделать выводы о том, что его должностные лица совершили преступление и виновные должны понести наказание. Если он не спросит со своих должностных лиц, значит, ну, нас да будет спрашивать с него, как с президента, потому что он, значит, не выполняет свои непосредственные должностные обязанности. Если он не ответит нам и проигнорирует наше заявление, второй шаг наш будет уже непосредственно, мы будем подавать на него, как на президента, который не обеспечивает гарантию Конституции.
Говорила лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович располагает информацией о совещании, которое Владимир Путин провел с руководителями федеральных силовых структур в аэропорту Внуково в день захвата Бесланской школы.
Я готова утверждать, что то совещание, которое проводил Путин 1 сентября 2004 года в аэропорту Внуково, в этом совещании принимали участие все ключевые силовые министры, И на этом совещании было принято принципиальное решение о том, что никаких переговоров с террористами вестись не будет, и ни на какие уступки, даже тактические, штаб не пойдет.
Рано или поздно виновные в гибели бесланских заложников будут привлечены к ответственности, считает главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Беслан – это такая история, которая не забудется никогда. Если мы говорим о смене власти в России в 2008 году, то даже если на место Путина придет так называемый его преемник, то эта тема будет важной и значимой для этого преемника, он будет вынужден с ней разбираться. Погибло огромное количество людей, и ни один из чиновников, ни один из людей, которые отдавали приказы, не наказан.
Так считает главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
8:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы». В наступившем году в московском метрополитене откроют сразу несколько новых станций, появятся и обновленные электропоезда, и вообще множество всего интересного и выдающегося такого ждет московский метрополитен, о чем на пресс-конференции говорил вчера глава столичного метро Дмитрий Гаев. Ну а побывал на этой пресс-конференции наш корреспондент Максим Ярошевский.
В этом году, в августе, пассажиров примут новые станции московского метрополитена. Открывается участок Люблинско-Дмитровской линии от Чкаловской до Трубной. Промежуточная станция Сретенский бульвар откроется в ноябре. В конце года, в декабре, заработает отрезок от Парка Победы до Кунцевской Арбатско-Покровской линии метро. Все это позволит разгрузить ветки подземки.
Оба этих пуска очень важны. Приход метрополитена в Строгино – это значит 12 тысяч человек ежедневно в час пик. Прекратят выезжать из Строгино на станцию еще Щукинская, добираться до нее по 20-40 минут, в зависимости от ситуации, в зависимости от времени суток. Они сядут на удобную линию, которая быстро доставит их в центр города Москвы или до первых пересадок, которые на кольцевой линии метрополитена, значительно быстрее, чем люди сейчас едут от Щукинской в этом направлении. То есть жители Строгино сразу получают удобную, надежную связь с системой метрополитена и будут экономить каждый день на поездку в одну сторону только, от 20 до 40 минут. Это, я думаю, очень важный момент. Плюс эти 12 тысяч не придут на Щукинскую в час пик. А Щукинская станция – это Таганско-Краснопресненская линия. Это выезд из Митина, выезд из Красногорска, выезд из Тушино. Это переполненные вагоны. И, конечно, снятие 12 тысяч в час пассажиров с этой линии. Я не говорю, что это решит полностью и приведет в нормативные условия перевозки положение дел на этой линии. Но снизит дискомфорт, который существует сейчас в этой зоне.
В прошлом году на линии метро вышли 100 новых усовершенствованных электропоездов «Русич». В наступившем запланировано запустить еще 170. Усовершенствовать в метро намерены также турникеты.
Принято решение, сейчас идет модернизация наших турникетов, что человек при прохождении с этим билетом через турникет на турникете будет читать количество оставшихся поездок. Для этого надо нам дополнительно модернизировать наши 2700 турникетов, которые обеспечивают проход пассажиров в метрополитене. Работа начата. И оборудование, первые такие турникеты уже появятся в первой половине этого года, а вся программа, ну, потому что она требует определенного времени, будет завершена полностью до осени этого года.
Одна из главных программ столичной подземки – реальное увеличение количества мест для перевозки пассажиров. Это, по словам Дмитрия Гаева, должно снизить дискомфорт, который сегодня испытывают абсолютно все пассажиры, которые пользуются услугами метро в часы пик.
Несмотря на то, что практически все резервы по увеличению размеров движения, по предоставлению мест для перевозки пассажиров на многих линиях исчерпаны, мы провели определенные организационные и технические мероприятия. И с 28 марта мы увеличиваем количество предоставляемых мест для перевозки пассажиров на Люблинской линии с 6 утра до 11 утра на 6 тысяч мест в час в каждом направлении. На Таганско-Краснопресненской линии, наиболее перегруженной нашей линии московского метрополитена, мы нашли возможность увеличить количество предоставления мест для перевозки пассажиров с 9 до 10 утра на дополнительно по 1000 мест в каждом направлении. С 10 до 16 часов на этой линии в рабочий дней дополнительно будут предоставляться для перевозки 9 тысяч мест. И с 19 до 23 часов на этой линии дополнительно к имеющимся поездам будет предоставляться дополнительно 7,5 тысяч мест для перевозки пассажиров.
Долгоиграющий проект столичной подземки – строительство второго кольца линии метрополитена. Проект намерены представить на заседании Общественного градостроительного совета при мэре Москвы. Первый участок будущей линии пройдет от комплекса Москва-Сити в сторону станции Полежаевская, Динамо-Савеловская. Если проект будет утвержден, прокладка начнется уже в 2010 году.
Вторая кольцевая линия – это как раз тот пересадочный контур, который мы сейчас прорабатываем как наиболее эффективный способ улучшения перевозки пассажиров московским метрополитеном. Потому что миграция в зоне так называемого, как я его называю, третьего пересадочного контура, первый пересадочный контур – это пересадочная станция центра, второй пересадочный контур – это существующая кольцевая линия, третий пересадочный контур и планировался к строительству на расстоянии 1-2 перегонов от действующей кольцевой линии, потому что деловая миграция в этом районе достаточно активная, достаточно сильная в течение дня. Час пик практически по пересадкам приходится не на утро, а приходится на середину дня, на период 11-15 часов. Это час пик на пересадках. Это связано с определенным увеличением подвижности людей бизнеса. С этой точки зрения, третий пересадочный контур на расстоянии 1-2 перегонов от кольцевой линии, он объективен и он необходим.
Дмитрий Гаев добавил, что в Москве строительство 1 километра двухполосного метро с полным техническим оборудованием обходится в сумму 2,2 миллиарда рублей. Это не так дорого, как в Европе, но и не настолько дешево, как, к примеру, на Украине. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нам с Надеждой осталось еще полчаса провести вместе с вами. За эти полчаса темы у нас будут рассмотрены такие.
Мы вас познакомим с панорамой культурных событий, из которой, в частности, вы узнаете, как отпразднуют День театра в школе современной пьесы. И в завершении этого информационного часа мы поговорим о том, полетят ли американцы на Марс.
Ну и, естественно, остается неизменной наша главная тема, связанная с тем, что Государственная Дума будет рассматривать и, возможно, принимать в первом чтении законопроект об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. По этому случаю мы интересуемся у вас, возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах. Ответы, которые вы нам присылаете на пейджер, мы копим. Скоро их уже буду читать. Ну, а когда все это завершится, то есть через полчаса, мы с Надеждой будем свободны, и именно... Видимо, именно в честь этого начнется программа «Свобода в 9», а вести ее будет Арслан Саидов, который как раз уже присоединился к нам в студии. Доброе утро,
Доброе
Арслан.
Утро.
Доброе утро, Арслан.
Ну так расскажите, какие темы будут в этой программе?
Ну, безусловно, тема номер один – это планируемое ужесточение наказания автомобилистов и нововведение, которое собирается, скорее всего, примет сегодня в первом чтении Государственной Думы России. В эфире в программе «Свобода в 9» прокомментирует председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Речь также пойдет и об итогах выборов в Подмосковье. Борис Надеждин, секретарь политсовета СПС, как никогда был резок в своих оценках. Он заявлял, что у них украли победу, обещает, что в скором времени на скамью подсудимых сядут члены нескольких избирательных комиссий Подмосковья.
Вот как интересно, так что слушайте программу в 9, ну а пока в Москве лишь половина 9, поэтому напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве Кузьминский суд санкционировал арест офицера Вооруженных сил России в рамках расследования дела о торговле людьми. Подполковнику Дмитрию Стреканову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. На востоке Москвы при пожаре в жилом доме один человек погиб и двое серьезно ранены. Возгорание произошло в одной из квартир дома на Измайловском шоссе. Жильцы выпрыгнули с 7-го этажа, пытаясь спастись. В Махачкале в перестрелке с неизвестными ранены 3 сотрудника ГИБДД. Случайно попавший под огонь местный житель скончался от ранений. Преступники скрылись. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в республике в январе этого года. Задержаны подозреваемые в похищении 2 жителя Чечни. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Исход голосования решило преимущество всего в 2 голоса. Демократы предлагали уйти из Ирака к концу марта 2008 года. В Багдаде и пригородах в результате терактов, совершенных смертниками, погибли 12 человек. Восточнее Багдада при подрыве автомобиля погибли 4 американских солдата. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений арестованы десятки протестующих. Во время столкновения демонстрантов и полиции ранения получили несколько человек. Волнения произошли в день, когда Венгрия отмечала национальный праздник – очередную годовщину революции 1848 года. Проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован. Авторы резолюции – 5 постоянных членов Совета и Германия.
А теперь поговорим о погоде в столичном регионе. Сегодня, обещают синоптики, воздух может прогреться до 8 градусов тепла. Это близко к абсолютному рекорду для этого дня, считают они. Кстати, самый теплый март в истории наблюдений за столичной погодой выдался в 2002 году. Тогда среднемесячная температура была выше нормы на 4,4 градуса. В этом же году первый месяц весны идет на рекорд. За первые две недели температура воздуха на 5,4 градуса выше климатической нормы. В выходные, правда, немного похолодает. Сегодня, как я уже говорила, будет около 8 по области. Ветер юго-западный 2,5 метра в секунду. Облачно, с прояснениями. Давление 734 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный.
8:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к нашей главной теме сегодня. Государственная Дума России намерена рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. В 10 раз, в частности, будут увеличены суммы штрафов. Ну а против внесения таких изменений высказалась почти половина членов Общественной палаты России, которые назвали законопроект чрезвычайно взяткоемким, а его положение необоснованно репрессивными. Об этом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Российских водителей предлагают не только штрафовать больше, но и арестовывать чаще. Так можно резюмировать довольно объемный пакет поправок, которые предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, разработчики закона предлагают в 10 раз увеличить суммы штрафов за проезд на красный свет, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора штраф увеличится с 1 до 10-15 минимальных размеров оплаты труда. Особые меры воздействия предусмотрены для нетрезвых водителей. Теперь их предлагается не только штрафовать и лишать водительских прав, но и наказывать арестом на 15 суток. Против внесения таких изменений в Кодекс об административных правонарушениях высказалась почти половина членов Общественной палаты России, назвав законопроект чрезвычайно взяткоемким, а его положение необоснованно репрессивными, говорит член Общественной палаты Вячеслав Глазычев.
Законодатель пытается бороться со следствиями, не затрагивая причин. Я не против усиления штрафных санкций, хотя в наших условиях абсолютной коррумпированности дорожной полиции штрафная санкция оборачивается увеличением способа ухода от нее в виде взятки. Но самое главное, что трагедия заключается в безобразном состоянии дорожного полотна, безобразном качестве работы самой дорожной милиции и отсутствие разумной законодательной ответственности и технологии участия страховых компаний во всем этом процессе.
С мнением о репрессивности предлагаемых поправок к Кодексу об административных правонарушениях не согласен один из авторов этих поправок, председатель Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин.
Более либерального документа в Европе по этому поводу, к сожалению, не существует. 50 рублей в настоящее время не играет превентивной роли.
Отчасти эти слова подтверждаются статистикой. Так, например, в прошлом году больше миллиона аварий были совершены по вине пьяных водителей. В ДТП погибли 33 тысячи человек, говорит начальник Департамента безопасности дорожного движения МВД Виктор Кирьянов.
Человек пьяный, садится за руль повторно. У нас есть такие показатели, по 40 раз лишены водительского удостоверения. И ничего с ним не сделать. Почему кто-то из-за этого человека должен страдать? Да если мое мнение сугубо не начальник ГАИ, а человек человека, да не на 15 суток надо посадить, но больше.
Водители же, хоть и поддерживают частично предложенные поправки, надеются, что им все же удастся добиться внесения изменений в предложенный законопроект. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Татьяна Вольская беседовала с жителями Санкт-Петербурга и попыталась выяснить, как они думают о том, возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах.
Все можно, только сам думаю, как. Не знаю, я буду просто в центр надо ездить, либо по ночам, либо по утрам, либо на метро. Тогда я хотя бы смогу доехать и не буду так переживать, что я там простою 2 часа.
Я думаю, нет. Культура вождения, она уже сложилась годами, поэтому очень сложно.
Да как, отремонтировать, построить дороги и все изменится. Да я считаю, что должна быть культура вождения. Должны уступать пешеходам дорогу. Это как во всем мире существует. Да и не спешить никогда, никуда не нестись. Тогда все будет в порядке.
Для этого должны быть водители петербуржцы, интеллигентные, нормальные, как было в мое время. А когда за рулем сидят приезжие, да еще, простите меня, не знающие ни города, ни наших обычаев, им наплевать на нас.
Ой, я думаю, что нет все-таки. Потому что, ну, русский человек, он и есть русский человек. Он все равно свой закон сделает. Все равно будут меньше брать штраф, без бумажек будут брать штраф. Все равно же сделает так, чтобы положить в карман свой. Я не верю, что можно что-то сделать. Человек еще не вырос, не дорос.
А мне кажется, что тоже это нельзя изменить, потому что народу у нас очень много, и каждому надо передвигаться по дороге, на транспорте. Поэтому транспорта у нас очень много, и изменить ничего нельзя.
Да. Чтобы они налоги, которые с нас берут, я тоже водитель, чтобы они вот ремонтировали дороги, они куда-то девали эти деньги.
Просто водителя стажем нужно, и все.
Конечно, можно. Да. Деньги вкладывать, просто государство должно вкладывать. И дороги не из плохого, кому попало там давать, а именно людям, которые проверены, правильно, компаниям, я так считаю. Чтобы они сделали, допустим, асфальт не на сезон, а пусть там технологию купить какую-то настоящую. У немцев там надо менять отношения.
Можно, если будут строгие меры предприняты к ним. А так едут подвыпившие, откупаются, я знаю, это твердо, и платят. И все, продолжают дальше в том же духе. Потому что если строгие законы примут, то это было бы прекрасно.
Нет, потому что в этой стране ничего изменить невозможно при нынешнем режиме.
Мне кажется, штрафы побольше, чтобы они потом такую сумму даже и не хотели давать.
Ну, я думаю, что это прежде всего зависит от водителей на дорогах. Потому что я сам нередко попадал в такие ситуации, когда меня чуть просто не давили в наглую. Ситуация изменится только в том случае, когда человек за рулем будет понимать, что когда-то он все-таки пешком ходил. Это должно быть внутри. Это ничем не изменишь. Человек сам должен себя менять в этом плане.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну, а теперь мы продолжаем тему нашу дорожную, так сказать, уже с помощью вас, наши многоуважаемые слушатели. Возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах? Такой вопрос мы задали вам. Вот что вы на него отвечали. Никаких штрафов не нужно, считает слушатель добрый. Если водитель пьян, отбирать право пожизненно. Если проехал на красный свет, отбирать право на год. А если водитель поставил машину на зеленом газоне, отбирать машину, пусть покупает новую, и ситуация сразу поменяется. Вот какие решительные предлагает действия слушатель добрый. У всех все отобрать, так может сразу уже действительно отобрать, и пусть не ездят. Николай Борода лаконично заявляет, что каково государство, таковы и дороги. Тут непонятно, рассчитывает он на то, что изменится, может быть, и государство в конце концов изменится, тогда, соответственно, и дороги изменятся. А вот Александр из Москвы убежден, что изменить ситуацию невозможно, потому что не удастся уменьшить число дураков. Ну вот, дураки и дороги, классика жанра, так сказать. Олег Борисович говорит, о каком порядке дорог вы говорите? Дорог у нас в 30 раз меньше, чем в Европе и Америке. И какого качества? Летом вязнут после дождя между Читой и Хабаровском 2000 километров. А на Магадан и Якутск вообще летом нет дорог, только зимой. А вы сидите и рассуждаете, лучше о дорогах подумайте. Олег Борисович, готов, лично мы с Надеждой готовы думать обо всем, о чем угодно, об этих дорогах безостановочно. Только вряд ли что-то изменится, и потом, ну, дороги, сколько бы их ни было, все равно на них должен быть порядок. И независимо от того, какого они качества, видимо, правила дорожного движения все должны соблюдать. Ну, ладно, я продолжу чтение ваших ответов через несколько минут.
Ну, а пока я приветствую Антона Жилнова, который появился в нашей студии. Доброе утро, Антон.
Здравствуйте.
Антон сегодня нас знакомит с публикациями сегодняшних российских газет. Что на этот раз вы нам приготовили?
Да, ну вот в продолжении дорог хотел сказать, что вчера была в «Ведомостях» публикация Вячеслава Лысакова на тему тонирования стекол. Вот еще такая проблема помимо дорог существует в России. Но сейчас я не эту статью процитирую, а сегодняшнюю. Политический обозреватель РИА Новостей и колумнист газеты «Газета» Андрей Колесников написал сегодня материал о Сергее Иванове, который на этой неделе стал по-настоящему исполнять свои новые обязанности. В новой сфере ответственности бывшего министра обороны, конечно, меньше подводных камней и течений. Все-таки дедовщина на оборонных предприятиях, наверное, не столь выразительное явление, как в армии. Другое дело, что внедрение инноваций в различные отрасли народного хозяйства, вмененное Сергею Борисовичу в обязанность, деятельность не слишком публичная, совсем не быстрая, а пиаровское наполнение, если и существует, то по большей части касается руководителей всех секторов и предприятий. Впрочем, и у преемника номер два тоже есть шанс быть замеченным. Телевизор в его распоряжении. Прогрессивные мантры об инновационном развитии тоже можно упаковать в доступную широким народным массам оболочку. Имеет смысл работать и над имиджем, укрепляя стороны, показавшиеся сильными респондентам недавнего исследования Левада-центра, близость к Путину, имидж образованного, волевого и интеллигентного человека. Другой вопрос, что для полноты пиаровской картины недостает какого-нибудь реального достижения. Но за оставшееся до выборов время отечественный отсталый сектор, который только фигурально можно назвать инновационным, вряд ли выдаст на гора какой-нибудь поражающий воображение постиндустриальный продукт. Гагарина в космос уже запустили, а новых идей что-то не просматривается на горизонте. «Имидж Сергея Иванова в высокой степени тефлоновый», — пишет Колесников. Несмотря на то, что респонденты свежего исследования Фонда «Общественное мнение» все-таки обращают внимание на то, что дедовщина в армии стала вполне общей национальной проблемой, рейтинг недоверия у Иванова такой же низкий, как и у Путина и у Медведева, всего 1%. Иначе, как близостью к тефлоновому президенту, объяснить это природное явление невозможно. Больше того, стоило президенту уравнять в правах и должностях двух преемников, как электоральный рейтинг и рейтинг доверия экс-министра обороны немедленно подрос. Иванов с 3% отстает на 1% от Медведева, Зюганова и Жириновского. То есть сигнал, посланный президентом населению, был прочитан правильно. Если этот второй тоже имеет шанс стать преемником, так мы и его поддержим. Как скажете, Владимир Владимирович. По большому счету, большая часть голосующего населения всерьез не отличает двух кандидатов в преемники, и исход гонки решат либо случайные ситуативные факторы, либо четко артикулированное мнение президента. Так считает колумнист газеты «Газета» и политический обозреватель РИА Новостей Андрей Колесников. Его комментарий вы можете прочитать в сегодняшнем номере издания «Газета».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с публикациями сегодняшних российских газет. Вы с ним не прощаетесь, поскольку в следующем часе он продолжит вас знакомить со свежими газетами. И это произойдет в программе «Свобода в 9». Ну а сейчас в Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в перестрелке с неизвестными ранены 3 сотрудника ГИБДД. Случайно попавший под огонь местный житель скончался от ранений. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в январе. Задержаны подозреваемые в похищении. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. В Багдаде и пригородах в результате теракта, совершенных смертниками, погибли 12 человек. Восточнее Багдада при подрыве автомобиля погибли 4 американских солдата. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девяносто лет назад Российская империя узнала об отречении от престола последнего самодержца императора Николая II. Роль этого события ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма великомученика Николая II. Предлагаем сейчас вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как вы считаете, почему эта тема актуальна даже 90 лет спустя, и что достоверно нам известно о том событии?
Ну, вообще, как известно, еще Пушкин говорил, что наличие истории, исторических знаний и делает людей цивилизованными. Так он, как мы помним, у него есть запись, что так у варваров нет ни дворянства, ни истории. И то, что у нас в нашей несчастной стране за годы коммунизма просто история корчевалась, и целые периоды, и целые, можно сказать, даже пласты какие-то были под запретом были, это все очень плохо отразилось и продолжает отражаться на каком-то, так сказать, интеллектуальном и даже и духовном уровне нашего народа. А вот то, что называется февральской революцией, и обстоятельства, которые сопровождали его, все это просто, можно сказать, затоптано, потому что у нас, как известно, был только октябрь. В феврале так мимоходом говорили, а у нас был только октябрь. И сейчас вообще было бы неплохо, если бы не только вот в день 90-летие от этого страшного, судьбоносного, как теперь выражаются, события, об этом вспоминали, но чтобы об этом и говорили, вспоминали почаще, и чтобы не только брошюры Александра Исаевича Солженицына выходила, чтобы вышли бы еще книги, которые бы подробно об этом говорили для людей.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, считает, что отречение стало крахом пирамиды власти.
Конечно, отречение императора было кульминацией того, что мы называем февральской революцией, потому что ушел со своего поста главнокомандующий российской армии, верховный правитель России, хозяин Российской империи, как он сам себя называл. Пирамида власти опрокинулась. Никакой власти легитимной после отречения царя не было, потому что он отрекся в пользу своего брата Михаила, а Михаил, который к этому не был готов, не принял этого престола. И, в свою очередь, отрекся от власти, которая ему еще и не перешла фактически. Срочно собрали комитет Думы, распущенный уже самим императором, поскольку она выступала с некоторыми оппозиционными заявлениями. Так вот, распущенная Дума собрала свой комитет, который объявил себя властью. Временный комитет Государственной Думы во главе с князем Львовым. Но его никто не признал легитимной властью. И поэтому власть рассыпалась. Все последующие события цепочкой вытекали из этой анархии.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», в которой речь шла о том, что 90 лет назад Российская империя узнала об отречении от престола последнего самодержца императора Николая II.
Без 10:09 московское время вы слушаете «Время свободы». Герой известного кинофильма говорил: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно». И он был прав. Но правда добавлял: «И неинтересно, а вот тут-то ошибочка, потому что, естественно, всем очень интересно. И вот, например, из Америки нам рассказ наших корреспондентов это подтверждает. Спустя 3 года после того, как президент Буш объявил о планах возвращения человека на Луну, а затем отправки экспедиции к Марсу, НАСА, постоянно жалуясь на недостаток финансов, все же готовится к осуществлению, если не всего плана, то первой ее половины, то есть к серии полетов, новых полетов человека на Луну, о чем, в частности, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Первая экспедиция будет состоять из 4 астронавтов, которые проведут на природном спутнике Земли 7 дней. Во время последующих полетов планируется строительство постоянной базы и более долгое пребывание на Луне, может быть, до полугода. Домом для астронавтов может стать надувной модуль диаметром чуть более 3,5 метров. А как насчет экспедиции на Марс? Старший редактор ежемесячного журнала «Небо и телескоп», выходящего в Кембридже, штат Массачусетс, Келли Битти, говорит.
There's nothing that's been approved, but there are people within NASA that think about these things all the time.
Еще нет официального плана, одобренного всеми инстанциями, однако в НАСА думают об этом постоянно. И если возникнет вопрос в правительстве или в Конгрессе, то всегда можно ответить: «Да, у нас есть соображения о том, как полететь на Марс». Зато план возвращения на Луну существует и одобрен. Луна достаточно безопасна для астронавтов. Она на расстоянии всего 3 дней полета, и мы уже знакомы с ее окружающей средой. Путешествие же на Марс займет очень много времени. Только в полете придется провести 1,5 года. На этом пути астронавты долгое время будут находиться под лучами солнечной и космической радиации. Это одна из главных проблем. Требуются очень серьезные меры защиты. Высадившиеся на Марсе астронавты опять же подвергнутся радиоактивному облучению, в основном ультрафиолетовому солнечному. Для защиты потребуются какие-то особые приспособления, легкие по весу конструкции, возможно, надувные дома, не пропускающие радиоактивные лучи. Может быть, такие надувные дома выстоят на Марсе. Когда президент Буш в 2004 году заявил о планах построения базы на Луне и отправки астронавтов на Марс не позднее 2020 года, казалось, что планы уже разрабатываются. Президент предлагает, а Конгресс располагает. Конгресс утверждает планы правительства. Президент предлагает бюджет, а Конгресс одобряет или не одобряет. Конгресс может заблокировать любые планы президента, просто не дав на их осуществление денег. Как раз сейчас у нас и возникла такая проблема. План возвращения человека на Луну есть, и он одобрен. И одобрен новый космический корабль-носитель под названием «Арес-1» и пилотируемый шаттл для доставки астронавтов на Луну «Орион». А достаточных средств на это Конгресс не дает, и запланированный график полетов на Луну под большим вопросом. Теперь ближайший запуск на Луну корабля с астронавтами на борту состоится не раньше 2015 года, а то и 2020. Я думаю, что сегодня никто всерьез не будет говорить о полете человека на Марс в ближайшем будущем. 2020 год – самая ранняя дата отправки на Марс робота, который бы вернулся на Землю с образцами поверхности Марса. Мне 55 лет, и вряд ли до конца жизни, то есть, скажем, в течение ближайших 25 лет, я стану свидетелем полета людей на Марс. Слишком трудна задача. Красивая, романтическая мечта – побродить по красноватому марсианскому песку. Робот-марсоход лишний раз показал, что это очень интересная планета. Хочется человеку побывать на ней, но попасть туда исключительно сложно. Значит, сыграть в футбол на Марсе нам с вами не удастся, и кроме Луны нам пока ничего не светит. Может быть, астероид. Следующая экспедиция, кроме Луны, может быть на крупный астероид, причем не только с научной, но и с экономической целью. Некоторые астероиды очень богаты металлами. Не только железом, но и платиной, и другими редкими, очень ценными металлами. Вполне реально найти астероид с орбитой близкой земной, направиться туда и заняться там добычей металлов, наладить доставку их на Землю. Это может принести хороший доход. Я верю, что прежде чем направиться к Марсу, мы наверняка высадимся сначала на астероиде. И если вы захотите сыграть в футбол на астероиде, не бейте по мячу слишком сильно, ибо он улетит и никогда не вернется. Это был Келли Битти, старший редактор журнала «Небо и телескоп». Председатель группы советников НАСА астронавт Харрисон Шмидт, первый и последний пока геолог, побывавший на Луне в 1972 году, считает, что предварительным условием для освоения Марса и других планет Солнечной системы является создание постоянной обитаемой базы на Луне. Затем человек должен научиться использовать лунные ресурсы для длительного выживания там. Лучше, находясь на Луне, набираться космического опыта, необходимого для будущей жизни и работы на Марсе. Пока опыта одних только космических полетов на челноках и пребывания на Международной космической станции недостаточно, чтобы отрядить экспедицию на Марс. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Кто знает, может быть, когда-нибудь космические корабли с такой частотой будут бороздить просторы космоса, что там тоже потребуется регулировать дорожное движение, заставлять всех соблюдать правила. Но это, возможно, дело будущего. Сейчас нас интересует другой вопрос. Можно ли изменить ситуацию на российских дорогах, имея в виду, конечно, автомобильные дороги? Этот вопрос мы вам сегодня задавали. А вы на него, надо сказать, весьма исправно отвечали. Вот я уже вам довольно много ваших ответов прочитал. Ну вот и еще есть несколько. Ну, правда, не во всех содержатся прямые ответы на этот вопрос. Вот Матвей, например, пишет, что ему горько и смешно смотреть на юбилейные вечера ГИБДД. Только роспуск и обновление этой структуры каждые 5-6 лет дадут положительные результаты на дорогах России. А вот такая методика предлагается. Николай о другом пишет. Приняли бы лучше закон о процедуре разбора ДТП. Банальная ситуация. Проезд на зеленый или красный свет. Случись что, доказать невозможно. Особую ценность приобретают только свидетели, которые не всегда есть. А если есть, их легко подкупить. Да, вот это меня тоже всегда интересовало, как разбираются. Ну, слава богу, я не знал ее, может быть, никогда и не узнаю, как разбирается эта ситуация, если оба говорят одно и то же, что ехали на зеленый свет. Владимир Иванович тут какую-то сложнейшую историю рассказывает, что Госдума 2 года назад с участием ЛДПР отменила Дорожный фонд России, поэтому бюджета на Дорожный фонд нет. Поэтому вот это самое главное. Гордума Москвы во главе с Лужковым уже в третий раз подает правительству России о возобновлении этого фонда России, потому что ремонт, денег на ремонт дорог нет. Да ремонт, по-моему, в Москве уж, по крайней мере, все ремонтируется. Ну, в общем, ладно. Дмитрий вот пространное написал сообщение. Сословные привилегии на дорогах отменила французская революция, а у нас их ввели в правила движения. ГАИ собирает штрафы за тонировку в своих затемненных машинах. Но этого я не замечал. Ну, неважно. За 10 лет поборы на дорогах прекратились в откровенный бизнес, как и поборы чиновников. А личные лимузины они выделяют отдельными сериями номеров. Их легко просчитать на площадке перед любым городским ГАИ. А машины сопровождения вместо номеров депутатов без комментариев. Ну, в общем, это написал нам Дмитрий. Ну, на этом мы и закончим. Я лишь напомню, что все это есть точки зрения наших слушателей, никак не какая-либо позиция Радио Свобода.
Ну, на этом мы завершаем утренний эфир Радио Свобода. Над программой работал продюсер Михаил Касторов и моего ведущая Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Прощаемся с вами. Через несколько минут вступит в дело Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Ну, а мы желаем вам удачных выходных. Они, в общем-то, не за горами уже совсем.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.